На днях я записал одно видео, в котором я рассказываю о том, что вот в наступившие 20-летки нас все больше и больше будет захлестывать такой информационный потоп самой разной информации, лживый, нелживый, какой-то фейковый, еще какой-то. То есть, что вот всякого рода блесткой, такой хлесткой, эмоционально дергающей, эмоционально триггерящей информации будет со всех сторон литься уже просто совершенно безудержно и бесконечно. И в этом видео я, значит, говорил, что в таких обстоятельствах нам всем придется вырабатывать такую интуицию на правду, чуйку на правду, потому что умом, как-то интеллектом уже просто в таком обилии информации уже не успеваешь справляться. Нужно как-то вырабатывать какой-то такой автоматический фильтр, интуитивный фильтр, который будет нам быстро давать такую быструю, мгновенную оценку. Правда ли к нам прилетело или нет. И в моем телеграм-канале, значит, под постом с этим видео разгорелась, ну, скажем так, дискуссия между подписчиками канала, в комментариях разгорелась дискуссия. Я сейчас вкратце расскажу, в чем смысл этой дискуссии. Значит, один комментатор говорит или пишет, да, я считаю, что Фуджоу, даосские талисманы Фуджоу должны помогать и защищать, и обострять интуицию. Да, то есть расшифрую, этот комментатор весьма лаконично обычно пишет, значит, он имеет в виду, что... Поскольку в своем видео я говорил, что вот, нам нужно как-то всем учиться вырабатывать эту интуицию и чуйку на правду, и комментатор говорит, что даосские талисманы Фуджоу должны помогать человеку быстрее, да, и как-то эффективнее развивать свою интуицию. Значит, что имеется в виду, что это за даосские талисманы? Даосские талисманы, также называемые фуджоу или фулю. Ну, технически говоря, это такие бумажечки, на которых нарисованы какие-то письмена, какие-то иероглифы, какие-то символы и знаки. И, собственно, эти талисманы, они существуют для самых разных... как бы там есть большие каталоги, большие такие рецептурники. То есть если у ребенка болит живот, нарисуй такой-то талисман. Если в доме завелись демоны, заведи там, нарисуй такой-то талисман. Если там нужно, чтобы твое прошение рассмотрело начальство, нарисуй там такой-то талисман. Да, их да, на все случаи жизни. С самых разных уровней, самых разных как бы классов. Есть вот такие совсем бытовые талисманы. Есть, ну, скажем так, более такие глубинные, которые направлены на то, чтобы в человеке пробуждалось чувство своей миссии, чтобы человек входил в контакт со своей изначальной природой, чтобы она эффективнее распаковывалась. В частности, один из моих любимых талисманов из такого очень высокоуровневого уровня, высокого уровня, это такой талисман, который защищает благородного человека от происков маленького человека. Значит, опять-таки в моем телеграм-канале недавно у нас тоже я там и аудио выкладывал, и обсуждение было. Что же это такое? Благородный человек, маленький человек. Да? Ну вот бывает так, что какому-то хорошему человеку, который, в общем, да, заботится о благе общества, ну и в целом, да, такого, да, скажем так, просвещенному товарищу, как будто бы у него заканчивается удача, как будто какие-то мелкие пакостники начинают ему по-мелкому пакостить, ставить палки в колеса, всячески вредить, какие-то завистники начинают появляться. В общем, какая-то ерунда начинает происходить. Вот есть такой особый талисман, который создает такую мощную стену защиты, что все люди, которые с мелкими, такими дешевыми, частнособственническими, какими-то шкурными интересами пытаются залезть в кухню благородного человека, чтобы у них сразу эти мысли просто отвалились бы. Ну, как бы либо человек сам, этот мелкий человек отваливается, да, либо он меняется. И... Значит, другой комментатор отвечает следующее. Честно говоря, я не уверен. Да. Какую энергию может нести какой-то листок бумаги, пусть и даже с нарисованными символами? По моему мнению, никакой энергии там быть не может. Что эти талисманы могут работать только как самообман, да, такая самоаутотренинг, да, психологическая настройка, как плацебо. Да, и, собственно, сила этого эффекта исключительно зависит от самого человека, насколько он там в самом деле верит или там внушаем и все такое прочее. И дальше между ними начинается такая небольшая короткая перепалка, типа «Вы что? Неужели вы про великие священные Фуджоу, их обзываете всего лишь каким-то презренным куском бумаги», а другой отвечает «Нет-нет, я вовсе не это имел в виду». Короче, вот начинается такое, да, как мы любим. Опять-таки, недавно на другой площадке у себя в Бусте у меня было большое аудио, да, где я делился своими мнениями о некоторых мастерах, которые тоже как-то занимаются передачей, популяризацией каких-то вот китайских знаний. И, к сожалению, к моему огромному сожалению, на русскоязычном пространстве появились такие очень глубоко уважаемые мастера, которые там продают немало курсов, у которых есть немало последователей, и которые, ничтоже сумняшися, значит, ни капельки не стесняясь, так вот и говорят, да, что, ну да, вот считается, что вот эти вот бумажки с изображенными письменами, они могут совершать всяческие чудеса, поэтому вот вам каталог, можете, вот вам PDF-ка, значит, с каталогом. Я, значит, съездил там в Китай, купил там этот самый рецептурник. Вот я вам несколько страничек с наиболее интересными талисманами, значит, выкладываю, значит, в общий доступ, дорогие ученики. Что нужно делать? Просто берете, распечатываете эти, значит, эти странички, желательно на бумаге желтого цвета, можете ее купить в канцелярии, и вырезаете под размерчик, да, ну вот и все, вот вам и готовый, значит, талисман, можете, вот он будет вас защищать и совершать всяческие чудеса. Именитые мастера, не буду здесь щеголять именами, известные в русскоязычном пространстве товарищи такое вещают, говорят. И, конечно, это полная ерунда. Конечно, такие талисманы не могут и не будут и не должны работать. Такие талисманы, они действительно являются всего лишь самообманом или самовнушением. И в этом смысле вот критически или скептически настроенный комментатор абсолютно прав. Потому что просто бумажка с какими-то нарисованными закорючками работает исключительно постольку, поскольку реципиент, то есть, ну, как бы тот, кто использует этот талисман, верит в то, что это ему поможет. То есть это работает как такая самонастройка и аутотренинг, совершенно верно. С другой стороны, есть и другой взгляд. С этим другим взглядом я знаком, поскольку я сам изучал мастерство создания талисманов. И изучал я это мастерство не по книжкам, да, не поехав там в Китай, купив книжку за 1000 рублей на, значит, в книжной лавке с какими-то кратким введением и этим рецептурником. Такие книжки у меня тоже есть, да. Но изучал я искусство создания талисманов внутри аутентичной традиции. Внутри аутентичной даосской традиции, где все чин по чину, где вообще говоря, работает контроль доступа, то есть не всех берут в обучение. Или даже если какой-то человек приходит на обучение, но он не подходит для традиции, то как-то так сложится, что он либо сам уйдет, либо как-то забросит. В общем, ну как бы не зайдет ему это знание, и он так или иначе не сможет им пользоваться. Хотя там формально на занятиях поприсутствует, но это знание так и не сработает в нем. Или там человек, может быть, на какие-то первые какие-то вводные занятия походит, а, собственно, вживую на встречу с мастерами потом не сможет доехать, потому что. Да, и в итоге так и не получит окончательного настоящего благословения и такого как бы официальной передачи в прямом присутствии, в живом присутствии с традиционным мастером, не получит вот этой передачи на то, чтобы талисманы, которые человек будет рисовать, были бы действительно действенными. И, в общем, всякое бывает. И как бы вот эта вот атмосфера аутентичной традиции, она весьма традиционным таким образом устроена, со всякими там секретностями. И как бы для практиков, которые изучают такие особо продвинутые талисманы, там, конечно, издаются какие-то тоже внутренние такие печатные издания, и там в предисловиях к этим печатным изданиям для внутреннего использования там обязательно на первой страничке, потому что распечатывается это все, ну, просто в каком-то копицентре, да, в какой-то типографии, и, безусловно, возможна утечка, и возможно, что эту распечатку, эту книжку, да, эту брошюрку возьмет там кто-то, какой-то левый человек. Там совершенно обязательно в предисловии будет просто большими буквами написано: категорически запрещается работать с материалами из этой книги, если у вас нету передачи, прямой передачи от мастера на использование этих материалов. Если вы попытаетесь использовать эти вещи без прямых инструкций от мастера, то тогда вас ждут вообще бесконечные беды, катастрофы, вообще даже просто вообще потом не жалуйтесь, если у вас все пойдет не в ту сторону. Я знаю, что в современном таком сообществе, в том числе любителей всяких китайских премудростей, есть ребята, которые говорят: оф, это все архаика, это все какие-то древние дурацкие замашки, мы живем в совершенно другую эпоху, у нас тут теперь эпоха информационной открытости, хочется добавить, что и гендерной текучести, да, но это уже мои домыслы. Значит, они говорят, что мы живем в эпоху информационной открытости, долой, значит, вот этот вот, долой, значит, все эти контроли доступа, это все, значит, дискурс в пользу бедных, просто берешь, покупаешь книжку, читаешь, если умный человек, все поймешь. К сожалению, судя по всему, не поймешь. Потому что очень многое про эти талисманы передается по-прежнему в устном формате. И это не пишется в книгах, не пишется в этих справочниках, в этих брошюрках, в этих рецептурниках. Там просто про это не написано. И это первое, да, то есть какие-то знания, какое-то понимание и какой-то опыт передается устно. Это раз. Во-вторых, некоторые вещи, даже если их объяснять, их толком не передать. Потому что для некоторых вещей, чтобы они действительно как-то усвоились, нужно просто смотреть за тем, как учитель пишет талисманы. Просто быть рядом, просто чувствовать, просто присутствовать. Просто видеть, как он это делает, не включая голову, не про то, чтобы анализировать, понимать, разбираться. Да? То есть у меня вот был такой опыт как-то в личном общении с традиционным мастером, даосским мастером в Тайване. Он просто в какой-то момент сказал: ну-ка подойди, давай-ка, ну-ка подойди. Значит, стой здесь, смотри. Да? И просто взял и достал готовый листочек бумаги, желтый, да, и достал кисть, да, и начал вот писать какой-то талисман на этом листочке бумаги. И потом меня спрашивает: ты увидел, что я делаю? Я говорю: ну да, увидел, что глаза есть. Он говорит: не-не-не-не-не-не-не-не, я не про глаза. Ты увидел, что я делаю? Я не знал, что ответить. Я не был уверен. Но я что-то там как-то буркнул, он мне сказал: ну ладно, ладно, хорошо, расслабься, расслабься. Да? Но этот вопрос меня закинул в такое состояние, когда я понял, что есть очень многое, что происходит помимо визуала, помимо вот этой фактологии. Вот сидит, рисует закорючки, рисует значки, вижу, да, но это поверхностное. Да, и что он меня спрашивал, конечно, не про поверхностное, он меня спрашивал про что-то еще, просто для этого нету, ну, каких-то удобоваримых слов. Да, он использует те же самые слова «ты увидел, что я делал», да, но имеется в виду не увидел, да, не зрение, да, а имелось в виду что-то другое, какой-то иной канал восприятия. И вот силится, как бы этот его вопрос, вопрос учителя, он меня заставил начать тренироваться в том, чтобы, воспринимать, что делают учителя, помимо вот этой внешней картинки. Пошел, встал ногой сюда, повернулся, сказал то-то. А что за этим? Да? И всматриваясь вот в то невидимое и вслушиваясь в неслышимое, мы начинаем действительно проникаться и вникать в то настоящее наполнение, которое лежит за внешней формой. И это все к чему? Это все к тому, что фактически материальный объект, бумажка с какими-то письменами, это внешняя рамка, это такое материальное обрамление, которое само по себе является просто куском бумажки с какими-то закорючками. Совершенно верно. То, что действительно работает в талисмане, если оно там есть, да, то это то, что за пределами, то, что помимо материального носителя. И это то, что невозможно как это, скопипастить, да? Это невозможно, как это называется, сфабриковать, да? Это невозможно скопировать просто в тупую, копируя бумажку и рисунки. Это то, чему можно, это для того, чтобы смочь вкладывать в талисман вот это нечто, что помимо внешней формы, помимо материального носителя, для того, чтобы смочь это вкладывать, нужно это почуять. А чтобы это почуять, нужно достаточно времени провести в прямом взаимодействии с традиционным мастером, который это уже умеет. И он может что-то объяснить на словах, он может просто писать талисманы, ты просто тусуешься рядом и впитываешь эту атмосферу, впитываешь вот каково это. А он может вообще ничего не делать, да, и вообще ничего не говорить, и вообще ничего не показывать, но происходит какое-то вот наполнение. И это все звучит, конечно, очень абстрактно, потому что это все происходит мимо слов. Но из таких более практичных выводов здесь можно сделать то, что, конечно, талисман, просто распечатанный на принтере из файла, это полная ерунда. И реально действующим талисманом может быть только талисман, вживую написанный практиком, да, или мастером, который действительно получил на это посвящение и который действительно прошел все необходимые экзамены, которого проверили традиционные мастера, что он действительно знает не только внешнюю форму, но и внутреннее наполнение. И в процессе написания талисмана на практике задействуется очень много всего, что помогает практикующему или мастеру талисманов, что помогает ему сделать этот талисман действительно действенным объектом, действительно таким объектом силы. Во-первых, в процессе написания талисмана мастер находится в специфической медитации. Очень специфическое медитативное состояние, которое достигается в том числе с применением очень особой дыхательной техники. И, конечно, я не буду здесь рассказывать всю технику, потому что мне нельзя, потому что это внутреннее знание традиции. Но цель этой медитации, цель как бы этого медитативного состояния, оно как бы совершенно не медитативное, потому что, ну, как обычно, да, когда мы слышим, о, как это медитативно, о, какая медитативная музыка, о, какое медитативное состояние, обычно под этим словом в нашей современной культуре подразумевается что-то очень разнеженное, расслабленное, такое рассеянное, неконкретное, как тебя убаюкивает, когда тебя размазывает, да, вот, ну, обычно, да, под этим термином медитативное состояние подразумевается что-то такое очень летучее, облачкообразное, эфемерное, да, и неуловимое. В процессе написания талисманов у мастера должно быть совершенно противоположное состояние. Это состояние максимальной собранности, максимальной сфокусированности, максимальной концентрации. А зачем нужна эта максимальная концентрация? Не для того, чтобы написать талисман правильно. Написать талисман — это дело, на самом деле, нехитрое, да? Там можно подглядывать в этот самый рецептурник. В общем, иероглифы в большинстве случаев используются, в общем, одни и те же. Там в талисманах используется очень ограниченный ассортимент китайских иероглифов. То есть зубрить весь китайский язык совершенно не нужно. Достаточно более-менее знать, как пишутся там 20, 30, 40 иероглифов этого за глаза, чтобы писать все вообще существующие талисманы, потому что из иероглифов там вот ассортимент используется очень небольшой. Там есть какие-то рисованные элементы, ну, рисованные элементы какие-то перерисовываешь, да. А медитативное состояние нужно для того, или... как бы для того, чтобы, по следующей причине. Дело в том, что большинство талисманов содержат в себе, если, собственно, перевести иероглифы, которые там написаны, и расшифровать рисованные элементы, которые тоже кое-что значат. Так вот, если все это расшифровывать и переводить на понятный язык, то большинство талисманов фактически представляют собой приказы, приказы божествам прибыть туда-то и сделать то-то. У меня вот сейчас перед руками находится такая книга известного исследователя Китая по фамилии Де Грот. У него очень... Это, по-моему, это голландский товарищ, то есть он там на заре, что ли, 20 века. Я точно не знаю биографию. В общем, довольно давние времена все это. Все это изучал, то есть когда только-только европейские исследователи появились, значит, на Китай. И я сейчас найду, как его зовут. Да, значит, совершенно верно. Этого товарища звали Ян Якоб Мария де Грот. Он жил с 1854 года по 1921, то есть вот конец 19-го, начало 20 века. И он, собственно, вот в те годы глубоко погрузился в исследование китайской культуры, вот прям до самой глубины, до самых таинственных и магических глубин. То есть он там ездил по всем этим деревням, собирал все самые невозможные легенды, самые вообще, в общем, в самую дремучую глубину. Значит, забрался, и он сам родом из Нидерландов, из Голландии. Он издал потом такой большой монументальный труд, шеститомник, да. И, собственно, один из томов вот называется «Война с демонами и обряды экзорцизма в Древнем Китае». И одна из глав в этом томе его большого этого, такого культуроведческого, антропологического труда, одна из глав в этом томе, она, собственно, посвящена талисманам или амулетам. И он там приводит перевод некоторых талисманов. Почему я ссылаюсь на эту книгу? Дело в том, что я знаю текст, что означает текст, написанный внутри многих талисманов, но, опять-таки, по соображениям как бы сохранения, сохранения вот этой чистоты линии, я не хочу раз вот так, вот так лихо, да, и публично рассказывать, что содержится в талисманах. Поэтому я ссылаюсь на уже изданную публичную книгу, в которой уже каждый может прочитать, что написано в некоторых талисманах. И то есть в некоторых талисманах текст написан следующий. «Приказываю полководцу Ли Гуану», это такое божество, да, полководец Ли Гуан, «направить свои стрелы сюда». Да? Или там в другом талисмане написано «приказываю сокровенной женщине девяти небес уничтожить демонов, скрывающихся здесь». Сокровенная женщина девяти небес — это одно из там самых высших божеств вот такого китайского религиозного культа. Или «да прибудет сюда божественный господин, управляющий временем» и так далее. Это все к чему? Это все к тому, что большинство талисманов содержит в себе приказ, приказ божествам. И то есть вот ни много ни мало, да, ни просьбу, ни мольбу, а именно приказ. Приказ каким-то божественным сущностям прибыть туда-то, туда-то и решить вопрос. И для того, чтобы талисман, содержащий такое, такое послание, мог быть действительно объектом силы, а не бумажкой с закорючками, для этого нужно, чтобы мастер или практик, который пишет талисман, чтобы он находился в настолько звонком, чистом, ясном, собранном и таком наполненном состоянии, что каждая его мысль, каждое движение его духа, чтобы оно оказывалось авторитетным даже для таких мощных сущностей, как божества. То есть в этом состоянии есть... это очень многокомпонентное состояние, которое можно назвать смелостью, можно назвать честностью, можно назвать доблестью, можно назвать наглостью даже, да? Можно назвать какой-то прямотой. Но это все как ощупывать слона. Потому что это состояние мастера талисманов, оно настолько многогранное, многокомпонентное, что оно как бы кристаллизуется и тренируется в процессе обучения, в процессе наблюдения за мастером и в процессе вот этой сонастройки, снова и снова сонастройки на то, в каком состоянии находится учитель, когда он делает талисманы. И снова как-то принюхиваясь, прислушиваясь, да, настраиваясь на этот вайб, на этот настрой, постепенно ты сам тоже научаешься, нащупываешь, да, понимаешь, о каком состоянии идет речь. Да? И так или иначе, это такое состояние, ну, скажем так, богоподобия, да? То есть, конечно, с точки зрения каких-нибудь христианских товарищей, это полное, вообще просто вообще очень все плохо, да, вообще нельзя, но мы в эту дискуссию вступать не будем. И это состояние такое, в этом состоянии дух практикующего сопоставим с ясностью и мощностью духа божеств. И поэтому каждое движение духа практика, на который находится в таком состоянии, оказывается заметным, слышимым и авторитетным для божеств. Вот, значит, у нас практикующий находится вот в таком состоянии, и дальше он начинает писать талисман. Каждый элемент в талисмане обладает своим смыслом. Если это иероглиф, то у него есть какой-то смысл. Причем, как правило, если просто посмотреть на смысл этого иероглифа в словаре, то ну, это, может быть, что-то скажет, но чаще всего ничего не скажет, потому что нужно знать, что имеется в виду под этим иероглифом, когда он используется внутри талисманов. То есть там много используется таких, ну, как бы кодовых каких-то, кодовых слов. Ну, нужно знать, что имеется в виду. К примеру, там вот в некоторых талисманах встречается число, написанное иероглифами, 124. А что 124? Ничего не сказано. Да? Нужно знать, что имеется в виду. На самом деле имеется в виду все 360 градусов, то есть полный спектр всех направлений. Почему это зашифровано как 124, это отдельная история. Но, тем не менее, 124 означает именно полный, то есть повсеместно, на все стороны света, да, в любом, во всех направлениях одновременно. Вот такой смысл, да, за этим числом кроется. Или там в общем, там, обними, да, обними тело. Что за обними тело? Что, обнимашек, что ли, просим? Нет, имеется в виду кое-что другое, там, такое защитное, да. И, то есть, во-первых, нужно знать, что на самом деле подразумевается под иероглифами, которые используются в талисманах, а во-вторых, в талисманах есть рисованные элементы, которые тоже нужно знать, что они означают. И вот у нас получается, что у нас есть мастер, который находится в специфическом, вот этом медитативном состоянии авторитетности для божеств. Он начинает писать талисман, и, пиша талисман, он понимает, что означает каждый элемент. И получается, что в процессе написания талисмана сознание мастера как бы его прочитывает сверху вниз, элемент за элементом. То есть, пиша талисман, мастер переходит от смысла к смыслу, от смысла к смыслу, от элемента к элементу. И в процессе написания талисмана получается так, что как бы сознание мастера, оно как бы проговаривает содержащееся в талисмане послание. Это может быть, например, послание такого рода, что там пусть там три чистейших прикажут таинственной госпоже девяти небес прибыть на такое-то место, устранить всех демонов, исправить все искажения, очистить всех там участников от всех болезней. И пусть это происходит на всех трех уровнях. Приказ, печать прямо сейчас и максимально эффективно. То есть в процессе написания талисмана получается так, что мастер продумывает все эти смыслы. И когда медитирующее сознание, сознание, которое за счет медитации и там, дыхательной техники находится в этом авторитетном для божеств сознании, состоянии, когда такое мощное, сконцентрированное сознание продумывает эти смыслы один за другим, то тогда в измерении духа, в пространстве духа, в пространстве, в котором существуют все эти божественные сущности, там эти мысли оказываются как таким громкоговорителем, который на всю, значит, на весь космос озвучивают этот приказ. Потом талисман передается клиенту. Клиент что-то с этим талисманом делает. Там, какой-то нужно сжечь, какой-то нужно повесить, какой-то нужно там носить с собой. Но штука в том, что это уже потом. Да, это уже детали. Да. Главное уже произошло в момент написания талисмана. И, по сути говоря, талисман является, ну что ли, таким, да, такой подсказкой, шпаргалкой для мастера, чтобы он произвел своим ясным и мощным духом то изменение, которое запрашивается клиентом. Поэтому в реально создаваемом, в реальных, настоящих талисманах, которые создаются настоящими мастерами, работает не бумажка с закорючками, а работает вот такая мощная, специальным образом натренированная воля и сознание мастера, который производит воздействие, совершает эффект уже в момент написания талисмана. Потом пересылка курьером клиенту, там, распечатывание конверта. Это уже антураж, да, это уже такое дополнение. В принципе, можно это было, этого было бы и не делать. Ну, лучше сделать, да, но можно и не делать. В принципе, можно вообще эти талисманы не писать и не передавать, да, а просто входить в медитативное состояние и совершать все эти целительные воздействия на мироздание. И такие мастера тоже есть, которые не занимаются, зачем им связываться с этими бумажками, с этими чернилами, когда можно просто сидеть, медитировать и изменять мироздание. Такие мастера тоже существуют, да. Но некоторые вот любят в том числе и как бы в качестве дополнительного подтверждения, чтобы это было не только работа духа, а чтобы у этой работы духа была бы еще и материальная такая подложка. Некоторые вот используют эту традицию талисманов для того, чтобы совершать этот эффект. И если посмотреть на всякие совсем древние трактаты, например, трактат Гахуна 4 века нашей эры, то там уже тоже были известны талисманы, и Гахун тоже в своем тексте Баопудзе очень много рекомендует делать разные талисманы. И там как бы другая технология совершенно, там, конечно, не бумажки, это и не чернила, а там нужно было, значит, брать прям кусок дерева, срез дерева, и писать нужно было киноварью, то есть непосредственно, что это такое, химическая штука, да, там что это какое-то, короче, какое-то химическое соединение с ртуть, да, ну, в общем, я не химик, это, в общем, можно найти в интернетах, что такое киноварь с химической точки зрения. И вот как бы писать непосредственно киноварью на деревянном, на куске дерева. И в этом смысле, да, вот такая вот, в этой своей древней форме традиция талисманов была гораздо более такой разнообразной, то есть это сейчас все так достаточно стандартизировано и кодифицировано, в частности, в Тайване можно прийти в специализированные ритуальные магазины и купить готовые пачки уже нарезанной бумаги под специальный правильный размер, специально для талисманов. И, собственно, как бы эта бумага, она производится там определенным образом, тоже там на производстве, тоже там читают определенные молитвы, то есть это тоже не канцелярская бумага, да, а это, ну, специализированная бумага, подобно тому, как там, как, не знаю, как у евреев есть кошерная, да, еда, которая должна производиться в определенных условиях, там тоже там с определенными ритуалами, молитвами, да, точно так же и здесь эта бумага, ну, такая кошерная, да, в этом смысле, в переносном смысле. Но аналогичная история, да, что в процессе производства этой бумаги тоже соблюдаются какие-то такие храмовые протоколы. И то есть сейчас это все кодифицировано и вот так вот стандартизовано, стандартные размеры, готовые рецептурники талисманов, но вообще говоря, за всем этим лежит такая древняя шаманская традиция, когда талисман мог писаться на чем угодно, и если совсем в самые древние времена, то он мог писаться и кровью. Да? И в этом смысле, конечно, это пересекается отчасти на таком древнем, таком дремуче-шаманском уровне. Это перекликается, в частности, с некоторыми руническими, там, скандинавскими традициями. И что я хочу сказать? Сейчас я подумаю и резюмирую. Пожалуй, еще один такой большой, да, большой тезис добавлю. Это мы поговорили про мастера, да, про, собственно, процесс написания талисмана. Что это не просто бумажка с письменами, и что действует не бумажка с письменами, а что действует та медитация, та интенция духа и воли мастера, которая включается в процессе написания талисмана. Это действует. Но также надо понимать и со стороны клиента, что тоже не все так просто. То есть не стоит рассчитывать на то, что вот великий, прекрасный, супер-мега-продвинутый мастер сделал мне талисман, и теперь у меня все опаньки и наладится. Не все так просто, да, с позиции клиента, с позиции потребителя, да, получателя тоже не все так примитивно. В рецептурниках написано, что этот талисман, чтобы там животик не болел, этот талисман, чтобы сопельки не текли, этот талисман, чтобы женщины тебя любили, да, этот талисман, чтобы муж не ходил налево. Там как бы очень лаконично все написано. Но на самом-то деле мы понимаем, да, что то, как складывается наша жизнь, те события, которые у нас происходят в отношениях, в здоровье и так далее, это все коррелирует или связано с нашим эмоциональным фоном, с устройством нашего мышления, с тем, какие суждения у нас есть о себе, о мире. И поэтому, если мы хотим, чтобы изменилась наша фактура, чтобы изменились наши обстоятельства, чтобы животик перестал болеть, чтобы муж перестал изменять и так далее, если мы хотим, чтобы изменилась вот эта фактура, изменились обстоятельства, неизбежно это означает, что у нас должны измениться наши эмоции, чувства, наше мышление, наши оценки, наши представления о мире, наше отношение к себе, наше отношение к другим, весь комплекс наших суждений обо всем на свете. Вот в этом внутреннем мире должны произойти какие-то подвижки, какие-то изменения для того, чтобы мы собственными руками, да, и собственным состоянием начали бы формировать вокруг себя новую реальность. И поэтому наивно было бы рассчитывать, что талисман, каким бы супер-мега обученным и продвинутым мастером бы он бы не делался бы, наивно было бы предполагать, что этот талисман сделает все по щучьему велению, по моему хотению. Или как там, да, в сказке про рыбака и рыбку, там, да, а не хочу быть дворянкой столбовой, хочу быть царицей и так далее. Не все это так просто. То есть невозможно, не бывает такого, чтобы внешние обстоятельства поменялись, а внутри ты как был старухой с корытом, так и остался старухой с корытом. Неизбежно должны происходить внутренние изменения, внутренние трансформации. Поэтому на практике, когда ко мне обращаются люди с просьбой сделать для них какой-то талисман, я никогда его не делаю вот так вот сходу сразу. Я всегда прежде всего беседую с людьми. Беседую с людьми, чтобы убедиться, что они внутренне тоже готовы к переменам, чтобы они были в курсе, что когда мы сейчас запустим всю эту историю с талисманами, это неизбежно затронет их внутреннее состояние, чтобы они были к этому готовы. Не обязательно это что-то плохое, да? Эти изменения, внутренние изменения могут ощущаться как какая-то радостная перемена, когда вдруг какой-то морок с тебя спадает, и ты вдруг понимаешь, какого лешего я всю жизнь вот какой-то ерундой занимаюсь, да? Да, то есть это внутреннее изменение может быть очень радостным, но очень освобождающим, но может быть также и болезненным. Типа ты вдруг осознаешь, что, ё-моё, вот весь этот трэш своей жизни, это я своим идиотизмом создаю. О, Господи! Ух ты, ничего ж себе! О, стыдобат какая! Уф, больше я так делать не буду. Больше я таких эмоций, таких мыслей думать не буду. Фу-фу-фу, чур меня, чур. Да? То есть и таким образом тоже может происходить эта внутренняя трансформация. И поэтому я предпочитаю поработать, как бы побеседовать с человеком, чтобы он был в курсе, что такое, что эта внутренняя трансформация предстоит, и, возможно, даже в чисто таком коучинговом, консультационном формате подсказать человеку, как бы предупредить его, да, как бы немножечко развернуть его внимание в ту сторону, в которую, скорее всего, его эта внутренняя трансформация пойдет, чтобы он был готов к этому, к этой трансформации своей привычной личности, своей, к мутации своего эго. При этом я вижу, что мои учителя, они далеко не всегда устраивают эти собеседования, далеко не всегда проводят эти беседы. Я вижу, что зачастую мои учителя просто делают талисманы для клиентов и просто отправляют. Но я знаю, почему они могут так делать, а я так предпочитаю не делать. Отгадка заключается в следующем. Я знаю, я был не раз свидетелем таких вещей. Сейчас будет вообще очень необычная вещь. Да? Я не раз был свидетелем таких ситуаций, когда мастер напрямую общался с, скажем так, с подсознанием или с душой клиента, не требуя, не нуждаясь в том, чтобы клиент вообще об этом знал, чтобы клиент сам бы в этом участвовал, что-то там ртом говорил. Да? То есть я не раз, ну, как бы я знаю, что такое бывает. И со мной тоже такое бывало. То есть в какие-то моменты, когда меня крыло, когда у меня все рассыпалось вдребезги, а потом вдруг как-то все налаживалось, а потом вдруг как-то появлялась какая-то свежая мысль. На следующий день мне писал мастер и говорил: слушай, я вчера посмотрел тебя, у тебя, конечно, вообще такая жесть была. Я не стал уже с тобой связываться, я с твоим духом пообщался, я там немножечко какие-то энергии поразгребал, я надеюсь, что сегодня тебе стало полегче. Ну вот, да, я... такое бывает. Да, такое бывает. И поэтому я знаю, что мои учителя, они работают вот зачастую на таком уровне. Они не, как бы не устраивают всех вот этих вот коучинговых бесед, всех этих обсуждалок. Да. Они просто вламываются сразу, значит, через дымоход, да, напрямую к душе клиента. Да, сразу там делают все, какие нужно обсуждения, без лишних слов, вообще без каких бы то ни было слов. Да, и все изменения запускаются. И клиенту остается просто ошеломленно наблюдать за тем, как меняется его жизнь, и меняется он сам. Потому что это изменение инициировано в его глубинной сущности, в его изначальном духе, в его вот этой сердцевине его души. И не обязательно этому поверхностному человеческому эго быть в курсе. Оно будет, скорее всего, раздавлено, трансформировано, поэтому обсуждать с ним особо нечего. В этом есть некоторая бесцеремонность, скажем так, да, со стороны моих мастеров. Но в том числе я знаю, что они это делают бережно, и у них это происходит эффективно. Я предпочитаю в том числе и личность клиента предупредить, да, из эго человека словами через рот поговорить, чтобы это эго было в курсе, что дни его сочтены, что скоро ему, значит, как бы счетчик пошел, и что скоро ему придется трансформироваться во что-то совершенно иное, которое уже не будет создавать для человека, для целостного человека тех проблем, которые сейчас у него происходят. Вот на этом, пожалуй, будет поставлена логическая точка в этом послании. И надеюсь, что подписчикам в моем телеграм-канале, которые устроили легкую дискуссию, это тоже поможет немножечко прояснить вопрос. И спасибо, и до встречи.